Добрый день, дорогие мои! С вами Константин Бабушкин
и Яна Тишина. Сегодня мы расскажем вам о самых громких новинках ноября.
События мирового масштаба, инаугурация нового Джеймса Бонда состоялась. Им оказался не Джуд Лоу, не Орландо Блум, не Эван Макгрегор и даже не Колин Фаррелл, как ожидали энтузиасты, а 37-летний Дэниел Крейг, чаще всего игравший бандитов и убийц.
«Казино Рояль» – самая первая из истории о Бонде, придуманная Яном Флемингом в 1953 году и тогда же вышедшая в свет. Продюсер будущего сериала Альберт Брокколи не смог приобрести права на экранизацию этой книги. Их уже купила ТВ, сделав телеспектакль на европейском канале. Поэтому киноистория Бонда началась с шестого романа «Доктор Ноу».
В самом же первоисточнике, романе 1953 года, Бонд мало походит на своего знаменитого экранного двойника. Не был таким безупречно элегантным, невозмутимым и неуязвимым, и больше напоминал живого человека. Так что выбор Дэниела Крейга на роль нового Бонда, возмутивший многих поклонников сериала, оказался точным. Это попытка вернуться к Бонду первоначальным. Единственное отклонение в характере героев, которое позволили себе авторы картины, отношение Бонда с прекрасным полом. В романе агент 007 был убежденным мужским шовинистом и к женщинам относился как к неизбежному злу. В новом фильме, разумеется, он не пройдет мимо красотки.
Не рискнули авторы сделать и ретро, которое, казалось бы, здесь необходимо. На давность истоков намекнет только черно-белый пролог, а в самом фильме никаких 50-х годов прошлого века. Перед нами суперсовременный мир интернета, роскошных курортов, новейших авиалайнеров, скайфлип и модных автомобилей. Шестой по счету Джеймс Бонд в фильме Мартина Кэмпбелла не только не похож на кукольных персонажей Роджера Мура или Пирса Броснана, даже во многом стал их противоположностью. Он коренаст, его волосы чаще всего взъерошены. Он сбросил крахмальную манишку с бабочкой и впервые в своей практике вспотел.
В смокинге он несколько смахивает на крокодила, попавшего на светский раут. Без смокинга на боксера, в приличном костюме на гостиничного клерка. Он спустился с небес и стал своим в доску. Из выдержанного, всегда владеющего собой Супермена, превратился в неуправляемого авантюриста. Трудно себе представить Броснана, которого как следует отходили веревкой по пятой точке, обещая оставить без достоинств. Такого унижения канонический Бонд просто не допускал. С новым Бондом это запросто.
Число его проколов не поддается исчислению. Спасение приходит всегда по случайному совпадению. Когда ситуация совсем безвыходна, авторы прибегают к простейшему способу решить проблему. Пистолеты врага всегда почему-то дают осечку. Когда остынешь немного от горячки погонь и посчитаешь достижение любимого героя, получится, что весь фильм его спасали другие. Иной раз ценой собственной жизни, а личные достижения Бонда близки к нулю. Но этим герои вызывают еще большую симпатию.
Такого издевательства над пафосным 007 еще не было. Бонд уязвимый. Бонд вовсе не бессмертный. Бонд, который нуждается в помощи чаще, чем приходит на помощь сам. Здесь все ориентиры перевернуты с ног на голову. Не иначе, как продюсеры сериала готовятся покончить с Бондом. В этом фильме они могли сделать это не единожды, причем убедительно и навсегда.
Не жалеть героев – принцип сериала. Не случайно первую картину «Доктор Ноу» критики приняли в штыки, сочтя началом нового фашистского кино. Сериал действительно предварил наступление новой эры, более циничной, научившейся видеть род развлечения в убийстве и насилии. Если первые картины Шоном Коннери имели сильный привкус романтизма, то затем приключения Бонда стали прагматичными и все более напоминали компьютерный квест, где любое идейное обоснование формально, а важен азарт самой игры. В новом же фильме, беспрецедентный для сериала уровень садизма заставил английскую цензуру установить возрастное ограничение до 12 лет.
Еще одна достойная вашего внимания картина, вышедшая на мировые киноэкраны в ноябре, «Хороший год». Винодельческую идиллию англичанина Ридли Скотта правильнее всего описывать как красное сухое. Насыщенный цвет, полный объемный вкус, сентиментальный аромат с нотами лаванды и долгое приятное послевкусие. Режиссер «Чужого» и «Бегущего по лезвию бритвы» объяснился в любви к Провансу, с той подкупающей беззаботной щедростью, которая должно быть доступна только иностранцу.
«Хороший год» из тех фильмов, где сюжет практически не важен. В данном случае он нужен лишь за тем, чтобы растянуть на 2 часа единственную и абсолютно самодостаточную мысль о том, что ничего прекраснее собственного виноградника на юге Франции в этой жизни попросту не бывает, по крайней мере, из материальных ценностей.
С точки зрения жанра, историю самоуверенного гения лондонской биржи, приехавшего в Прованс продавать шато покойного дядюшки, следует назвать лирической комедией. Комедия о бегстве от современной цивилизации к простым пейзанским радостям. Но едва ли не половина очарования фильма именно в том, как Ридли Скотт обыгрывает типичность и предсказуемость фабулы. Воспоминания героя дяди, хрестоматийном жизнелюбе и резонере. Роман с официанткой из соседнего городка, ловко объясняющий англоязычным посетителям, что ближайший Макдональдс в Авиньоне. Американская кузина-блондинка с наивным взглядом и неожиданными винодельческими познаниями. На каждом из этих сценарных поворотов режиссер притормаживает с той ироничной грацией, которая позволяет совершенно расслабиться и наслаждаться летними пейзажами, игрой света, благородной потертостью старого поместья и неизменно изумляющими приезжего приметами местной жизни. От энергичных троекратных поцелуев мимо щеки даже при первом знакомстве, до противно гавкающего пса, норовящего из чисто природной вредности обмочить ваш ботинок.
Чего в хорошем годе не найти, так это общеизвестных туристических приманок Прованса. Скажем, знаменитые лавандовые поля не появляются на экране ни разу. Зато из тушеной лаванды прямо в доме, к комическому ужасу иностранцев, то и дело возможно чемпионы. Что касается вина, в ледяном шато оно шутки ради отвратительного качества.
Главная прелесть хорошего года все-таки в деталях. В том одновременно насмешливом и влюбленном взгляде, который мягко подсвечивает каждый кадр и придает сентиментальности пряный, но ничуть не приторный привкус. И, видимо, удовольствие, с которым играют здесь решительно все. От Рассела Кроу с его расслабленным, каким-то совсем домашним воскресным шармом, до Изабель Кандилье, чья роль расторопной экономки словно целиком состоит из хлопания ресницами, рукоплесканий и щипков Кроу. Когда герою звонит из Лондона старый друг и уныло интересуется, как скоро лучшему биржевому игроку наскучит спать до обеда, пить вино и получать удовольствие от жизни. У Рассела Кроу делается такое лицо. Кажется, еще чуть-чуть, и он замурлычет. В общем, чтоб все мы так жили.